Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В нашем эфире беседа заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова с насельницами Киржачского женского монастыря.
Я прочитал у игумени Арсении Сибряковой. Она пишет очень интересно. Однажды она обращается к своим сестрам и говорит: когда же вы все-таки станете, уж я не говорю монахинями, христианками хоть станете? Они очень возмутились. Матушка, мы исполняем все послушания, мы ходим на все богослужения, мы совершаем все правила. Что вы еще хотите от нас? Правда, интересно. Все послушания, все правила, все богослужения. Что же еще вы хотите от нас? Вот это интересно. Правда, интересно? Да, Игнатий Брянчанинов, как бы отвечая на этот вопрос, говорил: телесный подвиг, а это все внешнее, телесный подвиг, послушание, все прочее, совершаемый без духовного, более вреден, нежели полезен, поскольку очень легко может привести человека к самомнению, к мнению, как он говорит, о себе. Я, слава тебе, Господи, все делаю, все как нужно. Так что, Господи, венец на мою голову, пожалуйста. Да, а вот преподобный Петр Дамаскин, говоря о том, что же все-таки является, ну, критерием, то есть, ну, признаком, по которому можно судить, ну, по какой дорожке-то иду, туда или не туда, по какой дорожке-то, и ответил Петр Дамаскин, преподобный: первым признаком, потом, дальше, начинающегося, услышите, дважды первым, первым признаком начинающегося здравия души является... Вот угадайте, что? Что? Я так думал, чудеса, видение, благодатное состояние, молитовка. И оказывается, не попал. Гадал я, на всех пальцах гадал, ничего не помогло. Петр Дамаскин передал учение всех святых отцов в одной прям фразе, сконцентрировал: первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Я так и ахнул. Я думал, благодатное состояние. А оказывается, грехов своих. Вот это да! Оказывается, чем человек более приближается к Богу, тем более он начинает видеть, мерзость своей души. И напротив, чем дальше от Бога, тем лучше себя видит. Я, например, вот не такой. Я иду вот мимо Троицы Сергия Лавры, там бомжи. И я чувствую, я не такой, как они. Ну как? Первый признак дряни. Я не такой, как эти бомжи. Сидят пьяненькие, все там, кошмар. и мысль я лучше. А Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Вот это да, Великий. Макарий Великий, которого называли земным богом, говорил: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотвори благое пред Тобою». А я-то думаю: «Господи, я вот это сделал, вот это, Господи, вот это». А Макарий Великий – ничего. Насколько я выше Макария Великого. Вы понимаете, перед чем мы стоим-то? А католическое учение, о чем вы знаете, о чем учит? Католическое учение о чем говорит? У человека, оказывается, человек, христианин, должен приобрести заслуги перед Богом. Слышите? Я же понимаю, когда я заслуги приобретаю. Ну что, меня награждать должны. А если, вот уж тут прямо уже сказано, а если монашество принял, то это сверхдолжные заслуги. Сверх. Вы слышите? Кстати, достаточно одного только вот этого примера, чтобы понять всю ложь католицизма. Величайшие святые видели себя достойными ада. Там чисто внешнее человеческое деяние, внешнее даже принятие, уже сверхдолжные заслуги. Я говорю, одного вот этого достаточно, чтобы понять, какой ересью, даже это не ересь, это хуже, чем ересь. Ересь, вы знаете, когда в догматических вещах там ошибки, это хуже. В догматических, ну, может человек ошибаться, мало ли что такое. А здесь заслуги. Я в заслугах, вы подумайте. У меня венцов на голове. Вот ужас-то какой. Вот какие вещи, да, проповедует католицизм, и какая огромная опасность стоит, в частности, и перед православием, потому что уже теперь никаких границ, идейных границ, между католицизмом и православием не существует. Все открыто. А интернет, с которым мы и начали встречу. Да, вообще, пожалуйста, можно интернет, все можно посмотреть. И они все такие, все благочестивые. Да, вот видите, какие вещи там. И молитва, что у них, что они, совершать молитву. Как совершать молитву? Как совершать молитву? Интересно. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: молитва без внимания не молитва, она мертва, она душевредная, оскорбительная для Бога, пустословие. Молитва без внимания душевредная. Слушайте, а почему душевредная это? А я неумолкаемый псалтирь или какой там читаю, или еще что-нибудь. Что такое? Как это может быть молитва душевредным? Когда-нибудь этому задумались над этим? А оказывается, все очень просто. Слава тебе, Господи, я все вычитал. Я уж не такой. А какой? Теофан Затворник на это сказал. Сказал: сам дрянь дрянью, а все твердит: я не такой, как прочие человецы. Вот оказывается, что можно все вычитать, все сделать, все, о чем вот игуменья Арсения и упрекала своих сестер. Все это вы делаете, а где же страсти-то ваши? Вы видите? они с места не сдвинулись, никого не тронь. И тщеславие, и ревность, и зависть, и чего только нет. А Богу-то только это нужно, а не сами по себе правила и послушание, и посещение богослужений. Хотите, поделюсь интересным опытом? Я однажды лекцию начал, знаете, с чего? В академии. Я очень грозный. Вы же видите, какой я грозный, да? Видите, конечно. Сидит в актовом зале, там полно, я говорю, немедленно привести сюда мне господина беса. Все. Ой, да-да-да, Алексей Ильич, сейчас приведем господина беса. Приведем. Так, привели? Да. Так, сейчас проведем у него экзамен. Я говорю, вы слышите, как я провожу у него экзамен по догматическому богословию? Все паршивец знает. Все знает. О, негодник, и догмат Троицы, и воплощение, и искупление. А ну-ка, Священное Писание. Услышите, я говорю, наизусть знает всю Библию. О, бес-то какой! Святых отцов, наизусть. История Церкви, великолепно. Видите, обращаюсь к студентам, говорю, да, Алексей Ильич, конечно, мы видим, все слышим, ну, студенты духовной школы, они все видят и слышат, естественно же. Я говорю, ну что ж, вы видите, господин бес, ты прям православный совсем уже. В доску православный. Ни одной ереси, и все наизусть знает. Ну, что ж, господин бес, ну давай, ну, кайся, что ты там нагрешил? И тут началось. Такая буря, такая гроза, такая зловоние. Ну, вы поняли, конечно, изобразил сцену. Я говорю, вот так, голубчики вы вот изучаете все. И догматическое богословие, и нравственное богословие, и святых отцов, и священное писание. А оказывается, все это можно знать, и ходите, да, кстати, на все богослужения, исполняете все послушания, ну, а куда же студентам деваться-то? Оказывается, все это можно делать и быть бесом даже, а не человеком. Вот что такое, оказывается, вся внешняя сторона нашей церковной жизни. Телесный подвиг, а в телесный подвиг входит как раз вся вот эта совокупность дел. Все эти богослужения, все правила, все послушания, все благочестие – это все телесный подвиг по учению святых отцов. Но без духовного, без борьбы с чем? Своими негодными помыслами, своими страстишками с этими, завистью, ревностью, осуждением, гневом. Без борьбы с этим и без осознания, как сказал пророк Давид, «Аз есть червь, а не человек, червь». Без этого смирения все это превращается в пустоту, в мыльный пузырь. Ой, как это важно! А действительно, обо всем этом великолепно говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Это такое сокровище, сокровище нашей церкви. Кстати, редкое сокровище, я вам скажу. Потому что, ну, много у нас святителей и преподобных, много. Но если вы посмотрите, ни об одном, по крайней мере, святителе XIX века, хотя там сколько было, так, не было таких отзывов, причем отзывов не богословов, не профессоров, все это, а отзывов святых, которые буквально с восторгом говорили. Он в Арсенофии, например, Оптинский, об Игнатии говорит, это же ангельский ум. Никон преподобный Оптинский говорит, да его творение это азбука духовной жизни. Слышите? Азбука духовной. То есть то, что необходимо в первую очередь изучить. Нектарий оптинский. Читайте его. Здесь вы найдете ответы. Арсения преподобная, уже она теперь, она, знаете, местно чтимая Волгоградская епархия уже ее, простите, говорит, я его читаю, как древних святых отцов. А возьмите дальше, там игумен Никон Воробьев пишет, это нас лучшего наставника для нашего времени нет. И даже, вы знаете, проводит такое сравнение, очень интересное, что творение святителя Феофана – это как бы творение сочинения ученика по сравнению с сочинениями профессора Игнатия Брянчанинова. Иоанн Крестьянкин что пишет? Ну, знаете, у него экспрессия какая, он такой горячий, все. Он читайте, читайте Игнатия Брянчанинова, и вы найдете здесь ответы на свои сомнения, там, недоумения. Прям так. Иоанн Валаамский что о нем пишет? Кстати, сейчас уже Иоанн Валаамский, Финляндская православная церковь и его причислили к лику святых. Иоанна Схиигумена Иоанна Валаамского причислили к лику. Ну, его письма, ну, слушайте, это замечательно же просто. Это чудо. Видите, я к чему это привожу? Прям одного за другим. Святых. Еще раз повторяю. Мало ли, что там говорят там профессора, историки, да. Это их оценки, это так. А вот когда святых один за другим святые так оценивали Игнатия Брянчанинова, это уже показатель чего? Это редкое светило. Редкий наставник духовной жизни, который дан России милостью Божией. В монастырь матушка привезли Игнатия Брянчанинова письма, потому что в 17-м году была очередная юбилейная дата его, и вот удалось издать его письма, ну, не полностью, конечно, сокращенный вариант, достаточно толстая книжечка, его письма. Это, конечно, бесценное сокровище для каждого человека, кто действительно ищет духовной жизни, и ищет хоть немножечко узнать, что такое духовная жизнь. Не церковная, даже церковная жизнь, она может быть как хорошей, так и негодной. Потому что церковная жизнь – это что такое? Это внешняя жизнь. А духовная жизнь, она вся связана с чем? Конечно, с правильным, с верным, верной оценкой. Как он о добрых делах пишет, Игнатий Брянчанинов, ой, добренькие, с такой иронией, когда человек тщеславится ими, то, Боже мой, да избавь тогда Бог от этого добра. Да, ну вот видите, Машка, все от святых отцов, так что я ничего, да, еще ничего не говорил от себя. Все, от себя ничего не говорю, боюсь. Профессора это... Вы не доверяйте профессорам особенно. Они все умничают. Все. Потом что-то начитаются там. И начинают потом от себя еще всякую всячину еще говорить. И потом с ними не знаю, что делать. Вот так. Только от святых отцов надо. Только от них. Это критерий истины. Критерий истины. А человек от себя может молоть что угодно. Проку только никакого тогда от этого не будет. Ну ладно, матушка, это я сделал вступление к вашим вопросам. А теперь, пожалуйста, спросите то, на что я могу ответить. Вот так.
Он же книгу Николая Новикова, вот, ну не книга, а серия книг у него. Кто это такой и вообще как к нему относиться?
Ну, вы знаете, к сожалению, вот у нас подчас начинают составлять книги о, ну, там, о Литве Иисусовой, да, вы же говорите, да, я вас понял, да. И что? А молитва Иисуса говорит, все, и лепит все подряд, не посмотрев, что хорошо, что плохо. С молитвой Иисусовой необходимо расставаться, кажется. И с ней можно действительно... Что можно с ней? Что, вверх, да? Можно смириться. Избавь Бога, если поднимемся. При правильном отношении к молитве Иисусовой. При неправильном отношении я могу вознестись до 10-го неба. Вот эти вот, вот категории вот таких вот светских людей, которые собирают все туда и даже не понимают, что хорошо, а что плохо. Вы что думаете, что все, что написано о молитве Иисусова, это что, все хорошо, что ли? Ничего подобного. Когда я читаю откровенные рассказы странника, и он там начинает, внимание – это не важно. Главное – непрерывно, и как можно больше. Как можно больше, больше и больше. Внимание – это не важно. Это что такое? Я вам только что привел Игнатия Брянчанина. Молитва без внимания – это не молитва, она мертва. Она пустое, душевредное, оскорбительное для Бога, пустословие. Откровенный рассказ странника – как можно больше. 2 недели, и ему духовник уже 3000. Через неделю, через 2, уже 6000 молитв. Еще проходит 2 недели, 3, 12000 молитв. Вы слышите? Еще прошло 3 недели, можешь теперь сколько угодно. А что пишет Игнатий Брянчанинов? Для человека, который вступает на путь молитвы. А вступает когда? Ну, вот постриг принимают и даются четкие. И как же надо? Он говорит, сделать 100 молитв Иисусовых с вниманием. Потом дать паузу, обязательно отдых. Потому что как наши руки не могут непрерывно работать, нужен отдых, так и нашему уму нужен отдых. Потом можно еще 100. Вы слышите? Какими масштабами-то? 100! Потом можно еще 100, а не 1000 человеку, который сразу начал. А вы знаете, что происходит с этими 1000? Кстати, вот это вам действительно будет интересно знать. В индуизме есть такая, есть мантра джапа. Мантра, объясняю вам мантра, что такое. Это слово священное для них. Большей частью это слово, взятое из древних языков пали или санскрита. И даже смысл этого слова непонятен. То есть, ну, не знают его. Но это священное слово. И вот мантра джапа в чем заключается? Нужно как можно больше и непрерывно произносить это слово. Как можно больше. Произносить, произносить, произносить. И, послушайте дальше. И тогда скоро человек начнет и придет в состояние самадхи. Состояние самадхи – это блаженство. Оказывается, мы так устроены, что если бессмысленно вот это произносить, какие-то слова – то человек приходит в состояние самадхи. Откровенный рассказ странника. Это у него произошло. Еще 3000, через неделю 6, через неделю 12000. Вы попробуйте. Это что такое? А когда встал вопрос о внимании, он говорит, нет, это не важно. О, выдал себя с головой. Потому что молитва без внимания – это оскорбление Бога, а не молитва. И оказывается, можно, не зная этого, что молитва, совершаемая без внимания и без покаяния, оказывается, совсем не польза, а оказывается, может привести вот к этому языческому состоянию самадхи, так и многие, начав заниматься молитвой Иисусу, не понимая этих вещей, и потом все ощущать блаженство. Попробуйте вы потом сказать человеку, что вы заблудились. Он скажет, вы сами заблудились. Я ощущаю Бога в душе своей. Ну, как и все, в состоянии прелести. Почему говорят, что невозможно вывести из состояния прелести? То есть это мнение о себе. Почему? Начинает переживать это блаженство. Слышите? Критерием что является? Блаженство. А ты, Петр Дамаскин, видя не грехов своих, как бесчисленных песок морской. Ну-ка сравните. Что такое? Критерий где? О! Если вы соберете высказывание святых отцов о смирении, а смирение откуда проистекает? Из видения своей греховности, то мы просто поразимся, оказывается, без видения своей греховности все рушится, все здание духовной жизни человека рушится. Бог гордым противится, а самомнение – это и есть гордость. Причем вы знаете же еще, что происходит, что человек, который достигает вот этого вот блаженного состояния, и он видит, что как достигается. А вот я говорю, молитву читал, мантра джапа. Так? Так, мне уже, вы знаете, вы думаете, мне Христос уже нужен? Вы думаете, Христос? Христос это кто такой? Спаситель. А меня уже нечего спасать. Меня нечего спасать. Я уже получил. Я в блаженстве. Мне нужен не Христос, а кто? Тот мне венцы на голову даст. Действительно, антихрист. Дьявол. Христу-то когда человек приходит? Когда увидит, что он погибает. Когда кричит человек, спаси меня. Когда тонет. А если я хорош? Если я хорош? А что меня спасать? Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Да? Вы слышите, так происходит внутреннее отречение от Христа. Христос уже мне не нужен. Я хорош. Так что учите, подчас вот эти люди, которые абсолютно ничего не понимают, так не знают Игнатия Брянчанинова, это вот самое ужасное. Монашество не знает Игнатия Брянчанинова. Так это же кошмар просто. И начинают все. Собрали в кучу, и там вы найдете как прекрасные вещи, так и негодные вещи. А человек не понимающий, разве он разберется? Начнет искать, например, сказать, что, например, искать. Начнет искать, прочтет место сердечное. А что пишет Игнатий Брянчанинов? Категорически запрещено искать место сердечное. Потому что ум соединяется с сердцем только после действительно долгого подвига умной молитвы. Умной, то есть нерассеянной, покаянной молитвы. Только по мере смирения затем происходит, вы знаете что? Сразу. Дух Господь дает, ум соединяется с сердцем. И тогда молитва действительно исходит из сердца. Но это только Бог, а не я насильно буду соединять это. А это можно это делать, кстати, это можно. Избави Бог. Но это можно понуждать себя, чтобы из сердца исходила моя молитва. Не смешивать только разных вещей. Умом, конечно, с душой надо. С покаянием надо, с вниманием покаянием. Но это совсем не то, о чем говорят святые, когда называют молитву умносердечной. Это особый акт божественный, который дается человеку, трудящемуся в молитве и по мере смирения, опять повторяю, по мере только смирения. Без смирения нельзя дать нам. Ну что, неужели мы не поймем, что нам ничего нельзя дать? Ну попробуй дай нам сейчас, да мы тут же, Господи, с ума сойдем. От чего? От самомнения. Вот, например, дай мне, матушка, сейчас дар чудотворения. Бог натворил бы чудес бы я сейчас. А зато за мной бы как бегал весь мир-то, а я бы чудеса творил. Нам ничего нельзя дать, насколько мы слабенькие. Ничего нельзя дать. Чуть-чуть дай побольше, уже тот же, уже тщеславие. Это прям беда сущая. Прям сущая беда. Вот почему отцы и говорят, что без смирения, то есть, а смирение что такое? Не смешивайте с покорностью, с дисциплиной. Дисциплина само собой нужна. Дисциплина в монастыре нужна, нужна. Но это не смирение. А смирение проистекает из видения того, что я с своим тщеславием борюсь, а ничего не получается. С завистью борюсь, с ревностью борюсь, ничего не получается. Борюсь. Избави Бог не бороться. А ничего не получается. Господи, да помилуй, да что ж делать-то? Не могу и все. Молится человек, все. И вот тут Господь увидит, когда может дать человеку освобождение от страсти. А когда можно? Только тогда, когда он не возгордится. А если дай ему освобождение от страсти, и он возгордится, то он еще хуже беса станет. Сейчас хоть грешный человек, а там бесом станет, тщеславным. Вот какие вещи-то, оказывается. Даже и без страсти нам нельзя дать. Вот беда-то, подумайте, а правда интересно? Молимся, Господи, помилуй, освободи от страстей, и нельзя даже без страсти дать. С ума сойдем. Был грешный человек, а стал сущий сатана, гордый. Я бесстрастный. Правда, духовная жизнь, правда, интересная? Очень интересная духовная жизнь. Да, только никто ей не хочет заниматься. Главное, что даже теоретически не хотят заниматься. Даже теоретически, вы знаете, ну, богословы некоторые хоть теоретически занимаются. Хоть сами пном-пень, то есть, извините, пень-пнем, перепутал я. Да. Но хоть теоретически. Нужно хотя бы теоретически заниматься. Изучать надо Игнатия Брянчанинова. Прям читать его надо. Изучать надо. Особенно вот о молитве. Как у него, о прелести. Как это важно. Как это важно. Он беседа старца с учеником. Это же просто сокровище, я вам скажу. Который просто наизусть может только учить эту его беседу старца с учеником о молитве Иисусовой. Это же просто, ну, просто изумительное. Да. Так что без Игнатия Брянчанинова в наше время, мне кажется, невозможно человеку, просто невозможно человеку вести правильную духовную жизнь. Обязательно споткнется и пойдет не туда. А куда не туда? Есть две вещи. Или начнет искать духовных состояний и услаждаться ими. Или превращится в законника и фарисея, который все исполняет, все внешнее, и быть довольным своим состоянием. Христос осудил: горе вам, законники и фарисеи. Горе, действительно горе. Потому что мыльный пузырь. Вот. И больше ничего. Вот так, да.
Немножко расскажите про своего духовника отца Никона. То есть, или что-то. То есть, я как-то что-то про него читала, но уже не помню. То есть, последние годы он где жил? Мы говорили в Беларуси, да? То есть, какие? Или он там был как ссылки?
В Беларуси его арестовали. В Беларуси он принял монашество. В 31-м году принять монашество, слышите? Ну, глупый какой человек, правда же? Что это такое? Тут арестовывают всех, а он монашество принимает. Да еще сам принял. Ну, и вот уже 33-го и под гребенку. Ну, не умные люди такие. Ой, ужас какой, никакого ума нет. Да. Да, это... Ну что, я не могу особенно уж рассказывать это. Скажу вам только, что вы, наверное, поверите, что я очень многих знаю священнослужителей, очень многих, да. Но вот такого человека я еще пока не встречал. Он святой человек просто. Святой человек. подобный ему, вот Иоанн Валаамский. Правда, этот игумен Никон Воробьев, он очень образованный был человек, очень образованный. Ну, можно видеть по его письмам хотя бы, это, да, стилист великолепный, да, очень образованный, философски образованный, литературно образованный, да, общее образование, он преподавал даже математику, да, ну, все это оставил, все оставил ради одного только. Его назвали даже, когда открылись школы ленинградские духовные, его митрополит Гурий туда приглашал в качестве преподавателя. И он думал об этом и отказался. Отказался ради, как он сказал, единого на потребу, чтобы не потерять этого. Вот так. Редкий человек. Ну, я говорю, Иоанн Валаамский очень здорово на него похож. Иоанн Крестьянкин в значительной степени. Вот такой. Ну, вообще такие люди, конечно, редкие. А сейчас вот что-то я даже вот никого не знаю. Может, вы мне не подскажете, я просто не... Мне надо спрашивать, из-за границы едут делегации. Не могли бы сказать, кому можно обратиться, у кого получить духовную пользу. Я сейчас не знаю. Раньше я хоть мог сказать, сейчас не знаю. Вот искушение. Нет, хорошие батюшки есть. Я говорю, хорошие. Не смешивайте духовные и хорошие. Это совсем разные вещи. Это совсем разные уровни. Святые отцы говорили, нет добродетели без рассуждения. И о пастыре говорили, тот только достоин быть действительно духовным руководителем, кто имеет дар рассуждения. Я, например, встречался в своей жизни, встречал некоторых, ну, просто святой человек по своей чистоте. Он чистый, но он чистый, как ребенок. Ну, спросите у ребенка совета. Вы не будете спрашивать? Спросите. Он даст вам совет, ребенок, конечно. Так вот, есть чистые люди, а есть получившие, я не знаю уж, дар рассуждения, у которого можно получить действительно ответ на вопросы душевной, духовной жизни. Вот он отличался этим свойством.
Пожалуйста, как в православии у нас одновременно существует два, по сути, прямо противоположных критерия мощи, определения мощи, то есть святости, один из критерий святости. Да? В Русской Православной Церкви нетленные мощи, нетленные останки, некоторые нетленные останки почитаются как признак святости, а, скажем, на Афоне наоборот, то есть нетленные, значит, как говорится, не очень духовно совершенные.
И там, и здесь само по себе тление или нетление не свидетельствуют о святости человека, сами по себе мощи, как у нас. Бывают нетленные, а бывают тленные, как у Серафима Саровского, например. Пожалуйста. Не это. Бывает, находили, я знаю, находили полную нетленность каких-нибудь атеистов. Вот. Дело в другом. Дело в вере церкви. Церковь как верит. И вот на Афоне уже старая, древнейшая традиция такова. Традиция, которая подтверждена не чем-нибудь, а молитвенным опытом множества лиц и верую в это, что если нетленный, то, следовательно, здесь за него надо еще больше молиться. Это не значит, что человек погиб. Но просто требует особых молитв. Поэтому там через 3 года, по-моему, там я уже забыл сейчас, ну, там костницы, да, там собирают, омывают, все, черепа кладут. Вот так. Там это традиция, которая сама по себе, это внешние вещи. Оставьте это. 2 перстами правильно креститься или 3? Преподобный Сергий, наверное, 2 крестился. Преподобный Серафим – 3. Вот задача-то, скажите, как же теперь быть-то? Кто же из них святой-то? Что? Вот так. Тот двумя, а этот тремя. Какое это имеет значение? Крестились и пятью, и одним. Да разве в этом духовная жизнь состоит? Это церковная дисциплина, которой мы должны подчиняться. На данный момент церковная дисциплина, надо креститься тремя, и мы крестимся тремя. Была дисциплина двумя, и они так же. При чем тут? Какое это имеет значение? Мы же не язычники, в которых внешние действия имеют магическую силу. Для нас никакой. А человек, находящий, который неподвижен, у которого руки не движутся, он ни одним пальцем не крестится, а просто молится. И тоже так же хорошо. Не придавайте значения этим внешним вещам. Все это второстепенное. И оно имеет значение только как дисциплина. Дисциплине мы должны подчиняться. Не подчиняться – это признак уже противления и гордыни. Дисциплины должны. Но сама по себе дисциплинированность еще не совсем ничего не означает. Я могу быть очень дисциплинированным и сущим бесом. Вот так.
То есть вот сейчас там говорят о том, что лампу хотят сделать таким центром.
Ватикана.
Ну да. Вот. Насколько это, так сказать, соответствует действительности, будет ли принесен вред лавре самой, а то, что говорят, лавра будет уничтожена. Вот. То, что у нас тут тоже на нашем монастыре, маленький хотя, но тоже очень есть такие проекты, использовать нас чисто в туристических целях, вот, предпринимать.
Я вас понял, я с вами согласен. Но вы знаете, тот же Игнатий Брянчинов что писал? Дух Святой привязан не к месту, а к человеку, и перечисляет. Вначале, смотрите, Киево-Печерская была лавра, осенена особым Духом Святым. Потом, я не помню, кого он, какую он следующую называет лавру, может быть, там же на Украине, может быть, какой-то... Может быть, Почаевскую даже называет. Потом он говорит Серафимо-Дивеевский монастырь. Потом говорит Оптина. Но что он говорит-то? Я точно сейчас не помню, это же не важно. Что он говорит? Идея. Не к месту географическому привязан Дух Святой. И не может быть привязан, а он соединен с кем? С человеком. Человеком, который стяжал Духа Святого Божьего, как говорил Серафим Саровский. Вот оказывается чем. А в народе? Нет, ну что, в народе все наоборот, ну что. Все ринутся в Дивеево. Да, кто там? Кто там, какой там святой сейчас? Не знаете? Сейчас не знаю. Оптина, кто там сейчас? Или еще где-нибудь? Понимаете? Все вот это вот мы внешним, мы все. И вот теперь все гонится за внешностью и думает во внешности что-то получить. То есть происходит такое искажение понимания сути, я бы сказал, действия Духа Святого. Дух Святого нельзя связать ни с каким местом. Невозможно его связать. Если хотите, самым духовным должен быть что? Иерусалим. А он и самый греховный. Самое страшное преступление совершено там. Самое высочайшее событие спасения произошло там. и то, и другое. А поэтому от человека зависит восприятие, но никак не от места. Просто для многих людей, ну, само воспоминание, вы знаете, само воспоминание уже, оно может быть, ну, настраивает человека на определенный лад, может быть. Ну, вот когда в Иерусалим там, ну, невольно, это воспоминание о том, что здесь сам Господь был, здесь вот камень помазания, здесь вот его гроб и так далее. Это, так сказать, вот это душевное, не духовное, а вот эта душевная сторона, она, ну, довольно ощутимо начинает действовать. Но, скажу вам, недолго. Открою вам тайну, а может, не тайна. Когда мы приезжаем как паломники, да, это нас поражает, утешает, и слезы, и все такое. Если вы там поживете, оказывается, все исчезает. Потому что это связано не с духовностью, а с душевностью. Ну, наша душевность умиляет мало ли что, какие картины, какие воспоминания, какие места. Это все душевное, а не духовное. А преподобный Никита Стефат, ученик Симеона Нового Богослова, знаете, что говорил? Ой, душевные – это как бы полоумные. Сейчас они в восторге, и слезы льются, и тут же обругать могут и съесть живьем человека. Вот вам вся духовность. А душевность? Что вы? Какая? О паломничестве или церковном туризме хорошо писал святитель Феофан Затворник в своих письмах. Он прямо написал, именно обращающимся вот к этой теме. И он говорит, вы, пока вы будете туда идти, чего только вы не насмотритесь, чего только вы не наслышитесь, чем только вы не развлечетесь, а не лучше ли вам сидеть бы дома и совершать молитву? Вот совет Феофана Затворника. То же самое пишет игумен Никон Воробьев. Точно то же самое. Даже одной монахине он пишет так, которая, в общем, любила так и поговорить, и любила очень учить, очень. Я ее знал. Любил учить. Он и такую фразу написал, замечательную фразу. «Не ходи оплакивать чужого мертвеца, когда твой, в твоем, чтобы твой не засмердел». Вот так. Да, так что это вы правильно сказали, что церковный даже туризм. А сейчас развивают этот туризм, что деньги. Вы же обратили на внимание, сейчас мир сошел с ума. Цивилизованный мир. Деньги. Все. То, против чего Господь говорил, нельзя служить Богу и мамоне. А мамона является, если хотите, это буквально действительно идолом иудаизма. Иудейства. Вот. У них это действительно идол настоящий. И вот уже Иоанн Златоуст уже упрекал христиан, говорил, что вы иудействующие христиане. За что? За их вот такое, ну, отношение к земному вот богатству, к земным средствам, к земным вот этим благам. Иудействующие христиане, так он называл. А сейчас это, я вам скажу, с огромной силой. И у нас в церкви это, я вам скажу, проблема очень серьезная сейчас. Очень серьезная, потому что какое-то невероятное что-то сейчас вызвано, это было, кажется, естественными вещами, потому что из разрухи надо было восстанавливать. А вот эту тенденцию остановить, когда нужны были средства, остановить ее, это уже непросто, потому что страсть, с которой не борются, возрастает. Вот в чем дело-то. И это дело очень непростое. Вот, а церковный туризм, да, это сейчас все едут, все идут, все летят. Никто не находит покоя. А игумен Никон Воробьёв пишет, если не найдешь покоя в себе, то нигде его не найдешь. Развлекаловка. Наступила эпоха развлекаловки. Куда бы только бы стрельнуть. Вот так. Никто на месте не сидит. И под разными флагами. Кто туристический, кто церковный, кто еще к святыням едут. Ну, скажите, ну какие сейчас святы? Святыня – это живой святой человек. Ну, правда же. Ну, вот Дивеева, правда же. Ну, сейчас же кто там такой есть? Не знаю. И нет. Мощи. Простите. Вы говорите о Серафиме Саровском? Так вот, читайте его. А при чем тут мощи? Вы что, думаете, что мощи вас сделают святее, да? То же самое Оптина, то же самое с другими. И вот все мы едем, потому что мы душевные люди. И, может быть, нашей душевности, может быть, это что-то и дает какой-то импульс, нашей душевности именно. Насчет духовности я не знаю. Может быть, для кого-то и помощь, которая вот в мирской, вот этой ужасной суете вращается, может быть, они немножко вырвутся туда, может быть, побудут на службе, может быть, это и польза. Возможно, что и какая-то польза, действительно. Может быть. Но для человека, который уже что-то понимает в духовной жизни немножечко и стремится к этому, для этого человека, как видите, я вам привел примеры Феофана Затворника, игумена Никона, для них лучше пребывать в себе. Потому что святой Исаак Сирин написал замечательные слова, Исаак Сирин. «Подщися войти во внутреннюю клеть твою, и там узришь клеть небесную, ибо та и другая одно и то же». Итак, хочет кто-то войти в клеть небесную? Войди во внутреннюю клеть твою. Оказывается, небо где? Там, где сказал Христос: «Царство Божие внутрь вас есть». Вот, оказывается, где, а не где-нибудь. Ищем всюду, где оно, Царство Божие? Где оно? И забываем, что оно внутри тебя есть, рядом. Потрудись немножко. Немножко потрудись. И найдешь. Нет. Поэтому один поэт написал замечательные слова, вы знаете. Знаете, какие? Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед. Победа над собой. Правда здорово написал? Как хорошо. С собой трудно. Ну и поэтому едем всюду. И глазеем. И ищем. Оплакиваем чужих мертвецов. А свой... смердит.
Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Вот по своему послушанию я нахожусь как бы на улице, на территории. И вот часто к нам в монастырь приходят люди, которые, ну, буквально, ну, не сказать, что неглиже ходят, но просишь там, ну, оденьтесь, пожалуйста, так как бы не принято. И мне тут один, вот, я столкнулась с человеком, он говорит, я, говорит, историк, я высшее образование. Говорит, пришел в майке, говорит, я, говорит, во вредище пришел.
Что пришел?
Во вредище, говорит, пришел. Я говорю, извините, вы что-то путаете. Он говорит, вот Сергей, говорит, ходил, говорит, вот так. Я говорю, ну как, вот и начинает как бы человек ругаться. Ну, я пыталась что-то доказать, потом распахлась, думаю, и ушла к нему, потому что так. И вот часто люди приходят, которые не понимают, говорят, а мы же не в монастырь сошли. То есть как бы они не понимают, что зайдя за ворота, они на шаг на территории монастыря. А как мы, говорит, на часовню или на прочую. Или вот как вот стоит ли вообще с людьми как бы вступать в контакт, чтобы просить там одеться по-христиански, платочек, юбочка там. Или уже как бы смотреть то, что порой я являюсь сотрудником КГБ, если ничего не похоже. С их точки зрения.
Вы знаете что? Если мы не будем снисходить к немощам других людей, Бог и к нам не снизойдет. Они же ничего не знают. Ничего не знают. Абсолютно. Для них религия, что это такое? Ну, церковь. Какие-то попы, какие-то монахи, там, монахини. Ну, что-то машут кадилом. И все. Они же ничего не знают. Слышали там вретище. Да. Вот такие, да. Они ничего не знают. Поэтому единым и непоколебимым оружием христиан в отношении ко всем людям остается только одно – любовь к человеку. Образованный, необразованный, черный, белый, богатый, нищий, больной, здоровый, мы можем только благожелательным отношением, под любовью, понимаете, что я говорю уже, благожелательным отношением к человеку, только мы можем действительно склонить его душу ко Христу. Христианство – это религия любви. Любви. А, кстати, мусульманство – это религия справедливости. Я участвовал в собеседованиях с мусульманами, да, и они были крайне изумлены, когда вот мы, православные, сказали, что справедливость – это совсем не высшая категория Бога. Но они говорят, как же? Что такое? Когда мы сказали «любовь», они говорят, ну как? Это такой злодей, значит, что? Его надо еще любить? Злодея надо наказывать. А праведника надо награждать. Мы говорим, любовь состоит не в том, чтобы наказывать или награждать. Это неверно. Это совсем другая сторона. Относиться к человеку нужно как? С любовью, с состраданием, с благожелательством, с милосердием. А уже как лучше для него, это вопрос другой. Что лучше? Иногда бывает для человека лучше наказать, иногда простить. Это уже вопрос другой. Но любовь остается незыблемой. Незыблемой, если хотите, незыблемым средством, с которым мы должны относиться. Поэтому, если можно, то с благожелательством, а там смотрите, с некоторыми можете, не стоит, извините, некогда и все такое. Но чтобы не оставить в человеке только чувство, что неприязнь. Вот это надо избегать, потому что будете страдать потом. Неприязнью сделайте, все, будете потом страдать. И к батюшке придете, и Бог простит, а страдать будете, заноза останется.
Нет, по-моему, даже мужчина соглашается одеть юбочку, а женщина, чтобы которая что находит, она говорит, я ни за что не одену. Я одену, я одену по-женски. А мужчина, надо простить, я одену юбочку и пошел. И удивляешься.
Ну, это уже все от людей зависит во многом. Вы знаете, что только познав немножко себя, мы сможем действительно снисходить к немощам других. До тех пор, пока мы себя видим все-таки, ну ничего, слава тебе, Господи, ну грешный, конечно, ну ничего. А другие это уже, ну, греховодники. Вот, да, только через себя мы можем научиться правильно относиться к другим людям. Блажен, пишет Исаак Сирин, человек, который познал себя. Это познание является для него основанием, началом и корнем всякой благостыни. О, ох, как замечательно сказал, подумайте. Исаак Сирин, великий учитель духовной жизни. Блажен человек, познавший себя. Ибо это познание становится для него началом, основанием и корнем всякой благостыни. Замечательно. Вот главная задача наша. Опознать себя – это что значит? Увидеть свои страсти. Свои страсти, добродетели-то мы видим, ой-ой-ой, как. Не тронь нас. Познать свои страсти – в этом состоит смысл нашей человеческой жизни.
В нашем эфире был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.